Азан.кз представляет.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті бауырлар, құрметті жамағат, Алла Тағала өзінің үйіне басып келген қадамдарымызды сауапқа жазсын.
Уважаемый джамаат, дорогие достопочтимые братья-мусульмане, пусть Всевышний Аллах сделает нашу сегодняшнюю беседу благословенной, полезной, окруженной ангелами достойной похвалы. И пусть Аллах запишет нам всем благое деяние за каждый шаг, проделанный в Его священный дом, и приумножит наши знания. Несомненно, сегодняшняя наша встреча предназначена, чтобы понять, осмыслить и разъяснить калям Аллаха. На прошлом уроке мы обсудили определение истиазы и басмалы. Сегодня по воле Аллаха мы продолжаем урок, начиная с аята «Альхамдулилляхи Роббиль Аалямин». Наряду с этим на прошлом уроке мы рассмотрели и наименование суры Фатиха. Итак, если начнем с первого аята «Альхамдулилляхи Роббиль Аалямин». «Вся хвала лишь одному Аллаху, Господу миров». Арабское слово «альхамд» в прямом смысле означает «хвала». То есть «хвала» говорится, когда чьи-то действия или качества достойны этой хвалы. Тут «хвала» говорится Всевышнему Аллаху, Господу миров, который сделал все сущее из ничего, потому что в действиях и атрибутах Всевышнего нет ни единого недостатка и несовершенства. Всевышний Аллах, Он причистит от недостатков. Тогда «альхамду», то есть «пусть вся хвала будет Аллаху». Это наше свидетельство и мольба. В арабском языке наряду со словом «хамд» есть слово «мадх», и эти два слова означают «хвалу». Однако некоторые знатоки арабского языка говорят, что если «мадх» во многих случаях применяется, когда хвалят за какие-либо действия или качества, то «хамд» применяется только, когда хвалят за действия. Но мы рассматриваем слово «хамд», и оно заключает в себе эти два значения, то есть означает хвалу Всевышнему Аллаху, у которого нет недостатка в действиях и в качествах. А что касается значения слова «Аллах», на прошлом уроке мы сказали, что это имя присуще только Всевышнему. После этого следует слово «Роб». Относительно этого слова ученые арабского языка высказали несколько мнений. Первое. Владельцу одного дела говорится слово «Роб». Всевышний Аллах – владыка всех миров, поэтому ему говорится слово «Роб». Второе. Слово «Роб» происходит от слова «Саид». Господин, хозяин. Всевышний Аллах в суре Юсуф приводит, как пророк Юсуф, алейхиссалям, растолковал сны его товарищей по темнице. Вот толкование ваших снов. Один из вас будет поить своего господина вином, как и раньше. Как вы знаете эту историю, среди заключенных в темницу вместе с Юсуфом, алейхиссалям, было двое юношей. Однажды одному из них приснилось, что он выжимает из винограда вино, а второму приснилось, что у него на голове лежит лепешка, которую клюют птицы. Эти двое обратились с просьбой к Юсуфу, алейхиссалям. «Сообщи нам толкование этих снов. Мы видим, что ты из числа добродетелей». Тогда Юсуф, мир ему, ответил, «Один из вас будет поить своего господина вином, как и раньше, а второй будет распят, и птицы будут клевать его голову. Решено то дело, о котором вы спрашивали». Слово «роб» в этом аяте использовано в значении «господин, хозяин». Третье. Еще одно мнение гласит, что слово «роб» пришло в значение «мудаббир», «управляющий», потому что управляющий всеми делами это Всевышний Аллах. Восход и закат солнца строго в определенные времена, вращение земли вокруг своей оси, смена дня и ночи. Все это упорядочивает Аллах. Четвертое мнение, что слово «роб» означает «воспитатель». Всевышний Аллах, перечисляя женщин, на которых запрещено жениться, говорит в Коране «ваши воспитанницы, приемные дочери». В аяте используют слово «рабайб», что означает «воспитанницы», напрямую связаны со словом «роб». То есть, если один мужчина женится на одной женщине, и у нее будет дочь от бывшего мужа, то эта девушка считается рабибой, нынешнему мужу, то есть воспитанницей. Всевышний назвал их в Коране «рубаиб» – воспитанницами. То есть, они даются на воспитание в качестве аманата. Ученые, придерживающиеся этой точки зрения, основываясь на этот аят, говорят, что слово «роб» происходит от слова «воспитание», и что Всевышний Аллах воспитывает мир. На самом деле слово «роб» в аяте, на котором мы ссылаемся, охватывает все мнения ученых по этому вопросу. Потому что Всевышний Аллах, Господь и Владыка миров, управляет делами всех миров. Мы собираемся сделать что-либо, планируем и просим Всевышнего, чтобы дал баракята, благословение нашим делам. А на самом деле управляет всеми делами Всевышний Аллах. Также воспитателем нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, является Всевышний Аллах. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Аддабани Робби Тадибан». «Мой Господь учил меня адабу», то есть «Мой Господь дал мне воспитание». Все это относится к слову «роб» в аяте. Что касается слова «алямин», это форма множественного числа слова «алям», что означает «мир». Словосочетание «Роббиль Алямин» в буквальном смысле переводится как «Господь миров». Здесь не об одном мире говорится, а о мирах. Значит, творение Всевышнего Аллаха делится на несколько миров. Например, как мир человека, мир джиннов, мир животных и мир растений. Что касается мнения ученых-муфассиров слова «Алямин», первое. Племянник и один из подвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, говорит, что Всевышний Аллах подразумевает под словом «Алямин» разумных творений, то есть мир ангелов, мир джиннов и мир человечества. Второе мнение, что Всевышний Аллах имеет в виду под словом «Алямин» все, что есть на свете. Другими словами, в этом мире существуют миры, такие как растения, животные, мир насекомых, мир джиннов и мир человечества, каждый из которых относится к значению слова «Алямин». Третье мнение, что все, что создано Всевышним Аллахом, относится к концепции миров. Также возникает вопрос относительно происхождения слова «алямин». Ученые, которые придерживаются первого взгляда, говорят, что это слово происходит от слова «наука». Однако те, кто придерживается второго мнения, считают, что это слово происходит от слова «аляма», что означает «знак», потому что все существующее на этом свете показывает, что Всевышний Аллах является Создателем, Всемогущим. Эти высказывания относятся к аяту «Альхамду лилляхи Роббиль Алямин». Следующий аят «Ар-Рахмани Рахим». Он милостивый, милосердный. Мы достаточно объяснили значение этих слов в тафсире Басмалы. Поэтому, чтобы не повторяться, перейдем к следующему аяту. «Малики Яумиддин». Единственному царю, правителю, дня расчета и воздаяния. Данный аят содержит три слова. «Малик», «Яум» и «Аддин». Этот аят также читается в двух караатах. Один из них – караат «Асим» по риваяту «Хафса», который мы читаем, удлиняя букву «А», как «Малики». А остальные ученые караатов читают это слово как «Малик», не удлиняя букву «А». Есть некоторые различия в значении этих двух караатов. Мы рассмотрим это сейчас. А по сути, откуда происходит слово «маляка»? Лингвисты арабского языка говорят, что оно происходит от слова «шидда», что означает «усиливать», «придавать силу». Например, арабы говорят «малякту ля-аджин», то есть «я месил тесто правильно, силой». Говорят, что таким образом слово «малик» означает «шидда». Тем не менее, некоторые ученые предполагают, что это слово произошло от слова «сила». Что касается различий между словами «малик» и «малик», некоторые ученые говорят, что это значение слова «малик» более широкое, чем слово «малик». Почему? Причина в том, что каждый «малик» является «маликом», и не каждый «малик» является «маликом». То есть слово «малик» означает «больше прославлять Всевышнего Аллаха». Между тем, ряд других ученых предполагают, что слово «малик» имеет более широкое значение и является более значимым, чем «малик». Поскольку слово «малик» в основном означает «владелец», «хозяин», арабы используют слово «малик» для обозначения слова «король». То есть слово «малик» можно говорить тому, кто не является собственником. Например, арабы называют своего короля «маликом», но он же не является владельцем или хозяином арабов. Он просто их король. Если один человек присваивает какую-то вещь, его называют «малик», а не «малик». Например, если у вас есть деньги или имущество в владении, вас считают «маликом», то есть владельцем, собственником. Все эти высказывания относительно различия чтения данного слова. Что касается слова «яумиддин», слово «яум» означает «день». Некоторые ученые говорят, что слово «день» означает промежуток времени между рассветом и закатом, а другие говорят, что это день, когда все ярко и ясно. говоря, что все создания Всевышнего Аллаха явным образом предстанут перед Аллахом в тот день. Что же касается слова «дин», основное значение этого слова – воздаяние, то есть день суда. Всевышний Аллах воздает награду, либо подвергает наказанию. Еще одно значение слова «дин» – это день расчета. Хафиз ибн Хаджар аль-Аскалани говорит, значение слова «дин» очень много. Это слово иногда означает обычай, поступки, приговор, положение, подчинение, шариат, богобоязненность, политика и закон. Разумеется, это не имеет отношения к аяту, который мы рассматриваем. Мы привели это в качестве доказательства, чтобы показать многозначность этого слова. Например, Всевышний в суре Юсуф сказал, он не мог взять своего брата по закону правителя. Употребив в этом случае слово «дин» как закон, Юсуф, алейхиссалям, чтобы оставить своего брата Бениамина при себе, нарочно сделал его вором, подсунув его в юг дорогую чашу для воды. И когда караван только двинулся в путь, Лошатай вдруг закричал, «О, караванщики, вы воры! Потерялась чаша с царского дворца!» Братья впадают в недоумение, и когда обыскали их в юге, чаша нашлась у Бениамина. Таким образом, Юсуф, алейхиссалям, оставил своего брата под предлогом, что его накажут, и выпроводил остальных братьев, которые расправились с ним несправедливо в свое время. В аяте говорится про это, то есть, если бы Юсуф, алейхиссалям, не поступил так, то, согласно закону царя, он не смог бы оставить его рядом с собой, потому что он житель чужой страны. Он оставил его рядом только по причине якобы этого воровства. Тут Всевышний использует слово «дин» в значении «закон». Слово «дин» в аяте, который мы рассматриваем, означает «день воздаяния наград и наказания». Имам Аль-Маварди сказал, «В этот день не будет господина, кроме Аллаха. Решение в тот день будет только во власти Аллаха и его воле». Некоторые ученые говорят, Всевышний Аллах сказал аят «Малики Яумиддин». После аята «Роббиля Алямин». Мудрость этого в том, что Аллах в аяте «Роббиля Алямин» говорит об этом мире, который мы видим сейчас. А в аяте «Малики Яумиддин» говорит, что он владыка Дня Воскресения. Всего лишь эти два аята учат нас правилам и принципам, как мы должны жить. Раз ты живешь в этом мире, ты раб Всевышнего Творца, потому что ты попадаешь в мир людской, а владыка – Господин этого мира, Всевышний Аллах, покинув этот мир, вам воздадутся награды за благодеяние, или же вы будете подвержены наказанию, упаси Аллах. Это последняя жизнь, и владыка в той жизни тоже Всевышний Аллах. В этих двух аятах Всевышний разъяснил на всю нашу жизнь. Следующий аят. «Ияке на'буду ва ияке настаин». Тебе одному поклоняемся, и тебе одного молим о помощи. Слово «ияке» означает «только тебе». Обычно у арабов в литературном языке предложение начинается глаголом, а существительное находится в конце. Например, они говорят «я сделал это», а не «я это сделал». В целом такова стилистика у арабов. А если существительное является более важным, то оно говорится в начале предложения. И этот аят построен таким образом. Слово «наабуду» – глагол, который означает «мы поклоняемся». Слово «ияке» означает «тебе», то есть Всевышнему Аллаху. Слово «ияке» стоит в начале, чтобы научить нас важности поклонения единому Аллаху. Затем следует слово «наабуду», то есть «тебе лишь поклоняемся». Наши ученые говорят, что буква «кя» в слове «ияке» является одним из имен Аллаха. На самом деле это местоимение. На арабском это называют «дамир». Как вы знаете, местоимение – это такие слова, как «я», «ты», «он», «они» и так далее. Точно так же слово «кя» – «тебе» означает Всевышнего Творца. Теперь рассмотрим слово «наабуду», что означает «поклонение». Поклонение означает повиновение, мольба и спрашивание. А это удостоен только Всевышний Аллах. Также поклонение называют тоа, покорность. То есть мы приближаемся к тебе, повинуясь и прося лишь только у тебя. Также означает, мы желаем лишь приблизиться к твоей милости и милосердию. Продолжение аята говорится «Ва ияке настаин». То есть лишь у тебя мы просим помощи. Тут мы должны разъяснить одну вещь. Если потребуется помощь со стороны людей, то ничего страшного. Если помолиться Всевышнему, затем попросить помощь у людей. А аят «Только лишь у тебя» означает, что мы просим у него помощи, которую невозможно попросить у людей и других. Мы должны различить эту вещь. Слово «настаим» исходит от слова «истиана», то есть спрашивать помощь, просить помощи у кого-либо. Слово «аун» означает помощь спасения. Наш пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, в одном хадисе говорит: «Ман кяна фи ауни ахихи, кяна Аллаху фи аунихи». Аллах будет оказывать помощь своему рабу, пока сам раб оказывает помощь своему брату. Слово «истиана» исходит от этого слова «аун», то есть означает ту помощь и спасение, которое не под силу оказать ни одна живая душа. Мы просим только у тебя. Однако тут мы должны учесть одну вещь, которая касается мольбы. Будет правильно сначала спрашивать какую-либо помощь или вещь у Аллаха и молиться Ему, затем просить это у людей. Потому что наш пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аллах будет любить вас каждым разом, когда вы будете просить у Него и молиться Ему». Потому что дуа, мольба – это поклонение. Также он сказал: «Просите у Аллаха, если это будет даже шнурком для обуви». Шнурок для вашей обуви может появиться у вас после того, как вы попросите у Аллаха, даже если вы не просили это у людей. Нет греха, если вы попросите у Аллаха, а затем у людей. Если один из людей дал вам его, то это считается, что Аллах дал вам это. Все люди – это посредники, являются причинами. Мы не полагаемся на причины, а полагаемся на Всевышнего. Мы должны различить этот нюанс. Всевышний Аллах дает посредством причин. Он дарует наш удел посредством работы, нашего труда. Точно так же, делая наших супруг причиной, дарует нам потомство. Например, эта вода – лишь причина, чтобы утолить нашу жажду. Бывают люди, сколько бы они ни пили воду, их жажда не утоляется, так как у них не поступает сигнал о том, что их организм насытился достаточным количеством воды. Они не чувствуют, что утолили жажду, потому что у воды нет свойства утолять жажду. Это лишь причина. Всевышний Аллах дает ей такое свойство. Только после этого мы утоляем жажду. Наша вера, наша акида должна быть такой. Все вещи лишь содействуют, они лишь причины. Если нам помогает кто-либо, это лишь причина. Несомненно, его помощь и доброе дело – это труд. Мы должны поблагодарить его за это и ценить это. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Воздают ли за добро иначе, чем добром?» Не будет правильным не поблагодарить человека за его труд и не учесть его старания, говоря: «Ты лишь причина, на самом деле это дает мне Аллах». Это порицаемо. Потому что наш пророк, да благословит Аллах и приветствует, говорит еще в одном хадисе: «Тот, кто не благодарит людей, тот не благодарен Аллаху». Каждый прожитый день мы должны благодарить Аллаха, потому что Всевышний Аллах дарует нам безграничные блага. Если он задержит этот воздух на 3 или 5 минут, все мы будем обречены. С виду такая простая вещь, но какое великое благо! Мы свободно дышим этим воздухом. Если он отнимет у нас воду, мы умрем за считанные дни. Таким образом, можно бесконечно считать блага Аллаха. Поэтому благодарить человека и ценить его добрые отношения – это обязанность, возложенная нашей религией. Это качество рабов Аллаха, которые воздают ему хвалу. Каждый получит награду или получит по заслугам, когда предстанет перед Господом в тот день, который упомянут в этом аяте. Пусть Всевышний поможет нам в этом, пусть Аллах приумножит нам полезные знания, пусть Владыка миров, Господин Дня Воздаяния, не опозорит нас в обоих мирах, пусть Аллах дарует нам достойную жизнь в обоих мирах. Аминь.